Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей сегодняшней программы – директор Российского института стратегических исследований Леонидом Петровичем Решетниковым. Мы беседуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником Пасхи.
Да, Христос воскресе.
Воистину воскресе. И, Леонид Петрович, конечно, очень много вопросов по Украине и все, что связано с Крымом. Но вопрос из Красноярска, такой, я бы сказал, философский почти. Леонид Петрович, хочется услышать вашу оценку нынешней геополитической ситуации. А то все смотрят в сторону то Сирии, то Украины, но мало кто может подняться над этими кризисами и увидеть картину, происходящую в целом. Расскажите, пожалуйста, о ваших оценках, происходящих в мировой политике процессов. Ну вот видите, вот стоило назвать нам, нашего гостя, главой Российского института стратегических исследований, как вопросы сразу тянут уже на стратегию. Да, вот не просто Сирию, а как в известном фильме Чапаев, но о мировом масштабе. Пожалуйста, вам слово.
Но вопрос серьезный и правильный, вообще-то, вопрос, да. Если разобраться. Действительно, надо говорить о том, что сейчас идут процессы, их запускают Соединенные Штаты, Запад, переформатирование мира. И задача этих процессов – это теснение России на маргинальную обочину развития, на обочину истории. Это вот сейчас одна из главных задач. Мир стоит, и особенно западный мир прежде всего, перед решающим каким-то выбором. Потому что функционирование системы капитализма, сам механизм, он все время дает сбои сейчас. Очень сложно выходить из кризисов, да, финансовых кризисов, экономических кризисов. Не хватает новых идей, новых форм работы. И в это время вдруг оживает Россия. Вот последние 5 лет они считали, что Россия, в принципе-то, как мировая держава, умерла.
Ну, вроде живой труп. Так.
Да, живой труп, что-то там теплится. Ну, ладно, пусть будет региональное, а может, даже ниже региональное. И вдруг последние десятилетия, я даже бы сказал, пошел этот процесс. И он стал набирать силу, и они это, очевидно, видят. И Россия превращается постепенно опять в мирового конкурента. Не только Китай, как они думали, но сейчас опять и Россия. И в связи с этим возникает Сирия, в связи с этим возникает Украина, в связи с этим возникают другие конфликты, которые в той или иной степени затрагивают Россию. То есть слушатель из Красноярска, он правильно, радиослушатель, поднял вопрос. Дело не собственно, Украина это производная. И Сирия производная. А непроизводная – это опять возрождение России как мировой державы и как конкурента, и как цивилизационного конкурента.
Спасибо, да. Ну, верно. Мы часто рассматриваем какие-то локальные события без контекста мировой политики, что сделать на самом деле практически невозможно.
Конечно.
Особенно если мы хотим разобраться действительно, что же происходит даже в этом конкретном месте, в Украине, в Сирии, там, на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке. Вы упомянули Китай. Вот Россия тоже как бы освежила свою заявку на участие в мировом лидерстве, скажем так. Вот один из кошмаров, да, США и, кстати, европейцев тоже, он сейчас, так скажем, этот кошмар ожил, потому что события вот такое вокруг Украины, которые привели к конфронтации, которые напоминает холодную войну, потому что нельзя стать знак равенства между нынешней ситуацией и холодной войной, которая была в 20 веке, но напоминает, да, вот такая конфронтация объективно, по мнению многих политологов, и российских, и западных, может просто толкнуть Россию в объятия Китая. Ну, вот могу сказать, недавняя публикация в таком серьезном, в общем, журнале, как Foreign Policy, он прямо говорит, а чего, собственно, давайте задумаемся, мы чего добиваемся, мы что, забыли о нашем американском прагматизме и не можем трезво оценить, что наши действия и администрации Обамы толкают Россию на, не просто на восток, а прямо на союз с Китаем. А, так вот, мой вопрос вот в чем заключается. Вот искусство политики, сейчас стали так говорить, это искусство создания коалиции, да? А вот Россия, очень долго мы говорили, что России нет союзников, да? А что сегодня? Вот голосование в Генеральной Ассамблее, да, по Украине было очень неожиданно для США и для западных стран. Если это не прямые союзники, то, по крайней мере, это какая-то такая оппозиция, да, тоже, которая не то что язык показывает США, но явно отдает предпочтение тому, что Россия, ну, выдерживает какую-то суверенную, скажем так, позицию. Вот давайте порассуждаем, потому что как-то мы с вами в передаче говорили, что Россия, вот, мало союзников. Конечно, цитируется Александр III про то, что у нее только два союзника, флот и армия. И тем не менее, вам не кажется, что сейчас ситуация несколько меняется?
Знаете, очень вы так правильно ставите вопрос. Дело в том, что я вот к вам приехал только что после встречи с очень ответственной делегацией ЦК Компартии Китая, которая посетила наш институт на хорошем таком ответственном уровне. И весь наш разговор был построен так, что вывод один напрашивался. Пекин, Китай понимает, если Россия сейчас даст слабину, и Соединенные Штаты Америки и их союзники добьются в вопросе Украины своих целей, своих результатов, то следующий на очереди – Китай. Они очень прекрасно, это очень хорошо понимают, что ослабление России приведет к тому, что весь конкурирующий мир, это Соединенные Штаты и другие, сосредоточится полностью на Китае. Поэтому Китай, получается, знаете, есть такая фраза, естественный союзник. Он просто по естеству своих интересов стоит на позиции поддержки России. Иногда он не делает это прямо, чисто по-китайски, это очень известная китайская тактика, делает косвенно, но и косвенно они поддерживают, и они прямо заинтересованы, чтобы Россия сохранила эту тенденцию превращения в мировую державу,
казалось бы. Кстати, между прочим, вот автор, это, по сути, редакционная статья Foreign Policy, говорит о том, вы не обольщайтесь тем, что вроде Китай воздержался по голосованию. Это воздержанное голосование было, во-первых, в пользу России, но что касается экономики и других интересов, Китай пойдет на сближение с Россией, и Россия пойдет на сближение с Китаем.
Конечно, вот мы это увидим в мае, когда президент Путин посетит Китай. Я уверен, что мы увидим новые прорывные соглашения.
Там готовится что-то до 30 соглашений.
Да,
Ну хорошо, а остальной мир, да? У нас же есть еще БРИКС, у нас есть...
Ну, посмотрите, я вот как с позиции директора могу сказать, необыкновенный интерес к установлению связи. Например, Пакистан. Вот да, никто не ожидал. Да, это прямой новое, союзник, да. Союзник Соединенных Штатов Америки. Да,
там долгие годы.
Долгие годы. Мы и институт наш подписал договор о сотрудничестве, и делегация наша была. Мы уже приняли две группы пакистанских военных на брифинги. Угу. Военно-воздушных сил, сухопутных сил. Мы это делаем последние несколько месяцев. Необыкновенный интерес к сотрудничеству с нами. Целый ряд других стран Азии проявляет интерес. И Мьянма, и Таиланд. Мы принимаем военных. Они хотят слышать наш голос, объяснения ситуации в мире, хотят развивать сотрудничество. Таиландские ВВС и итальянские военно-морские силы, две группы мы принимаем. Такого раньше не было, да? И даже французы, с которыми, казалось бы, Соединенные Штаты сейчас вместе идут по вопросу Украины, они на связи не прерывают, они нам сообщают, наши партнеры по линии Министерства обороны. Они нам сообщают, что
мы... Мистраль-то будут продавать?
Мистраль? Продают.
Продают?
Это, знаете, санкции. Мы принимаем санкции мы не продадим, да, Мистраль России. Ответная санкция, знаете, какая? Мы не купим Мистраль у Франции. А? Потому что потери для Франции, если они не продают Мистраль, они превосходят во много раз наши плюсы. Потому что это лишается огромной суммы, 1 200 000 000, и лишается рабочих мест. Это во Франции, где ситуация очень нестабильная, да, социальная. И, конечно, французы на это не пойдут.
Ну, вопрос из Брянска. Что бы вы сказали по поводу нарастания мировой напряженности? Ясно, что ее провоцирует США, но зачем Обаме это надо? Ему еще 2 года править, и он желает остаться в истории президентом-миротворцем. И вдруг такое обострение.
Знаете, мне кажется, ну, вы тоже это понимаете хорошо. Обама все-таки менеджер наемный. Президент президентом, но те, кто его выдвигал и кто его ставил, они, в принципе, управляют. А не, собственно, Обама. На мой взгляд, так. Это абсолютное такое международное, интернациональное уже объединение многих-многих компаний, трестов, фирм и так далее. Ну, как это называть, да?
Корпорации.
Вот, корпорации, да. Да, вот это слово, корпорации. И Обама в этом смысле не такой уж и идеолог, и он исполнитель. Он исполнитель. А весь все упирается в то, о чем мы говорили в начале. Вот эта вот глобальная перестройка мира, которую пытается осуществить США, включающий очень много вопросов, в том числе оттеснение России, создание некомфортных условий для Китая. Да, вот смотрите, японо-китайские отношения обостряются. Да. Японцы все время сейчас жестко атакуют Китай. Да. Вот, это все...
И наращивают свое военное присутствие.
Наращивают свое военное присутствие, море, да. Это все вызвано не лично взглядом Обамы. Это все вызвано задачей найти выход из того предкризисного состояния, в котором находится западный мир, или даже, можно сказать, и в определенном кризисе. А выход находится, как правило, они нового никак не могут придумать, как правило, в обострении противоречий, в обострении общей ситуации, в создании конфликтных ситуаций, а может быть и даже войны. Вот подоплека всего этого. Я думаю, что будут вопросы по Украине.
Сразу... Да, вот следующий, прямо сразу, со Светлогорска. Будут ли выборы на Украине, которые назначены на 25 мая, состоятся ли они? Как можно прогнозировать их результаты, если пол Украины не только не хочет понять другую половину, но и подняли друг против друга оружие? Велика ли возможность начала на Украине полномасштабной гражданской войны?
Вот я одну фразу, которая как бы не отвечает на вопрос, она отвечает на другие вопросы, но связана с предыдущим. Я хочу сказать, что мы должны, особенно, конечно, люди, занимающиеся анализом, политикой занимающиеся, мы должны понимать, что речь идет не о Украине. Что все, что произошло на Украине... Вся эта акция, да, может, мы потом поговорим, все это направлено исключительно против России в рамках этого переформатирования мира. Исключительно против России. Вообще США и Украина как таковая, там развитие демократии или там свободы, вообще не интересует. Ее интересует нанести мощный геополитический, геостратегический, экономический, военный удар по России путем постановки под контроль вот этого большого государства. Поэтому говорить о выборах на Украине можно, но какие это выборы 25 мая? Это бессмысленные выборы. Почему? Восток не собирается в них участвовать. Депутаты, которые представляют Восток, избиваются до полусмерти, как с Олегом Царевым было, или унижаются, как с Михаилом Добкиным было. То есть они не могут посещать районы...
Да даже Тегибко пострадал, по-моему.
И Тегибко пострадал, да. Они не могут посещать районы за пределами Юго-Востока. Не могут. Хотя там есть люди, которые их немало, и в Киеве, и даже на западе Украины, которые разделяют их взгляды. Они не могут. То есть речь о регулярных выборах вообще не идет. Вообще не идет. И, конечно, я...
Хотя вот Тимошенко, например, была в Днепропетровске, да, была на Юго-Востоке.
Да, в основном в аэропорту. Да, один только
со своими, как говорится,
встретилась, да. И я думаю, что Россия не признает эти выборы легитимными. Их смешно было бы признать просто.
Велика ли возможность начала на Украине полномасштабной гражданской войны?
Ну, выход из ситуации... которая бы не допустила развязывания гражданской войны, это все-таки федерализация Украины. Но хочу сказать, что те, кто организовал этот путч и насильственный захват власти, они на федерализацию не пойдут. Не пойдут. Соединенные Штаты не пойдут на федерализацию. Это значит нарушает их основные планы. Она не даст осуществиться. Основной план — поставить под контроль Украину. Использовать ее в целях натовского расширения. Использовать...
А там какой-то Донецк скажет, нет, не хотим в
конечно,
НАТО.
Да, конечно, конечно. Ну, федеративный Донецк, там, да. Или как он будет называться, скажет, нет, никаких тут ракет, никаких тут баз.
Поэтому это вот довольно лукавая, конечно, фраза. Яценюк ее повторяет. Децентрализация, кстати, у нас подхватили, и тоже начинают некоторые произносить. Децентрализация и федерализация. Это не одно и то же в представлениях Киева нынешнего. Децентрализация, это да, это практически стирание губернского уровня, скажем так, областного, и разбитие на все на мелкие поселки, да, райончики, да, и районы. Да, да, да. Конечно, ими легко... Что там, местный район какого-нибудь города там небольшого, да, скажем, мы не хотим в НАТО, ну, ребят, мы центральная власть, вы там, мы вам дали свободу, да, да, помидоры выращивать, да, огурцы выращивайте, да, спокойненько там. Да. А вступать в НАТО или нет, все понятно, это шито белыми нитками, да, как бы.
А при любой федерации, Сергей Ильич говорит,
а федерация это другой уровень.
Вопросы обороны и внешней политики в любом случае остаются, да, за центральной властью, да? Вот те и федерации. Поэтому здесь ситуация очень сложная с федерализацией. Хотя это естественный выход
из гражданской войны. Смотрите, либо не получилось, да, и не получается, но это уже очевидно, идет пробуксовка плана. Конечно, в идеале хотелось бы, да, видимо, взять по полный контроль ситуацию на Украине, ну, просто посадить марионеточное правительство.
Что они сделали? Да, не посадили марионеточное.
Да. Но оно не управляет.
Вот не управляет, да.
Казус получился в том, что посадить-то посадили, у этой власти не получается управлять всей страной.
Да.
А вообще такое впечатление, что сейчас эта власть может справляться только в пределах Киева и Киевской области, потому что если говорить о Западе, то она тоже не управляет. Там живут по своим законам, неважно сейчас каким, но по своим. Юго-восток по своим законам. Вот. Но есть такой подход. Вот один из политологов, он часто у нас сейчас выступает, он, например, высказывает такую точку зрения, что, а в общем-то, США и не обязательно иметь управляемую ситуацию, можно ее обратить в некий хаос, да, на границах с Россией. Это всегда будет такая турбулентная зона, взбаламученное море, если вспоминать русскую классику. Это взбаламученное море, когда непонятно, какая там появится пена и что из нее там произрастет, она США сейчас вполне устраивает. Тем более, что, видимо, большего, может быть, и не дано. Но как вы считаете, вот эта теория хаоса, да, она, конечно, перенесена из некоторых комментариев и подходов к ситуации на Ближнем Востоке, тем не менее, она имеет право на жизнь, учитывая, что взять под полный контроль даже руками марионеточного государства всю Украину не получится. Тогда что мы будем иметь?
Тут получается, знаете, беспроигрышный вариант у американцев. Если у них не получается, а все-таки цель была, чтобы получилось... Да. Чтобы получилось, да?
В идеале полный контроль.
В идеале контроль, они, да, что сделали? Посмотрите, Армен, это уникальную вещь они сотворили. Они объединили несовместимые силы националюх, фашизоидов, антисемитов с демократами западными.
С либералами, да.
Либералами. То есть нигде этого не было еще, да? Да. Конечно, США так действует. Надо создать талибов, создадут талибов, надо уничтожать, будут уничтожать. Надо создать Бен Ладена, создадут, надо убить, убьют. Да? Но здесь они превзошли самих себя. Они объединили своих вот людей с людьми, которые, казалось бы, ну, никак не вписываются. То есть они пошли ва-банк, лишь бы поставить...
Они вписываются только в идеологию.
В идеологию.
Но и в геополитику
вписывается. В геополитику вписывается, да. В их практику до того тоже не очень вписывается.
Не вписывается, да.
Да.
Не
вписывается. Но это новая практика. То есть они это пошли практика, ради, да, того, чтобы все-таки Украину попытаться поставить под контроль.
Вот смотрите, даже Гамсахурди, который был националист, они же его не поддержали.
Не
хотя
поддержали,
он был антироссийский,
да,
очень, да,
да, да, да.
И шел, ну, в фарватере западной политики однозначно. И тем не менее они дистанцировались, ну, потому что уж очень одиозно.
А сейчас
не боятся.
Да, сейчас задача номер один все-таки России. Они идут даже на это. Но вы правы, и прав этот политолог в том смысле, что если это не получится, а это, похоже, действительно не получается поставить всю Украину, тем более Крым вообще отвалился, а Крым это непотопляемый авианосец Черного моря, да, контроль сразу же над всем Черным морем.
Ну и Средиземным, да, да, ну, части и туда, Средиземного, да, да.
Поэтому если не получится, то у них есть второй, как бы, беспроигрышный вариант. Ну, тогда пусть стреляют, воюют, переворачивают, ходят, бродят, и они будут это делать, они будут помогать.
Причем будут списывать этот хаос на Россию,
конечно. На Россию, конечно, российские, да, русские, да, агенты.
У них там всюду, да, да. Да, под каждой кроватью у них там, да, погрушнику,
да,
сидит.
Да.
Да. Ну что ж, хорошо. То есть плохо, на самом деле, плохо. И вот вопрос, ну а что же делать России? Давайте вот ответим сначала, мы перейдем к этой теме России, как она может себя позиционировать в отношении этих двух вариантов, контроль и хаос, да. Вот из Симферополя вопрос. Россия не признает самозванной власти Киева, но тем не менее села с ними за один стол приговоров в Женеве. Скажу откровенно, нас многие не поняли этого шага. Мы все-таки что, де-факто признали хунту?
Но немножко поправка для Симферополя. Все-таки вещицу, который представлял Киев, его министр иностранных дел, за стол-то не пустили. Он, в общем-то, все время простоял в коридоре.
Ну да, это скорее встреча 3 плюс 1.
3 плюс 1, да. То есть практически Киев не был там самостоятельной стороной. И их адвокатами были Соединенные Штаты Америки. Поэтому так говорить, что даже формально не очень-то получилось, что Киев был...
То есть протокольно все-таки это было соблюдено.
Протокольно, да. Каким-то образом мы соблюли эту ситуацию, и прямых переговоров не было. Хотя известны телефонные разговоры нашего министра с этим, вот, извиняюсь, дещицей.
Ну, на рабочем уровне с кем-то,
конечно,
надо
общаться. Надо, потому что
вопросы... Если не пускают россиян, да, да, то да, с кем,
да,
говорить?
Да, 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 иногда вопросы границу. Жизни и смерти даже. Поэтому, да, как-то надо общаться, но никакого официального признания. И даже де-факто...
Ну, на уровне президентов нет.
Нет.
На, да, уровне премьер-министров, ну,
тоже
нет.
Нет, да, да. Да.
Хорошо. И вот вопрос такой, я бы сказал, очень острый. Из Санкт-Петербурга. Можете ли вы профессионально оценить перспективы ввода российских войск на Украину?
Ну, профессионально. Знаете, вот один вариант мы с вами обсудили. Естественный выход — это федерализация Украины. Но никто на это не пойдет со стороны Запада, Киева, потому что это им невыгодно. Мы решили. Какой второй вариант? Вот какой возможный вариант? Попытка военной силы задавить восточные, юго-восточные регионы, она сейчас предпринимается, да, хотя очень слабо, не готова. Армия разложившаяся, сил не так много, но они будут это делать все-таки. Они будут поддавливать, будут пытаться начать убивать, начать стрелять уже в полномасштабном смысле. Тогда у России ничего другого не остается. Просто другого не остается. Мы должны понять...
Но если будут уничтожать людей, да, массово.
Ничего другого не остается, как вести войска по границам этих областей, которые провозглашают идею федерализации или даже идею отделения, как Донецкая Народная Республика. Там не так все просто. Не все говорят...
Но отделение самостоятельно.
Самостоятельно,
да. Часто отделение читается как присоединение к России.
Да,
ну, а это вовсе не обязательно. Они,
я
могут
думаю, как приднестровский
отдельно.
Вариант. Да, вот, да. Они так это рассматривают. И нам ничего не останется. Мандат не отменен нашим парламентом, который дан президенту. Мы его же не отменили. Президент о нем вспомнил, ну, не вспомнил, упомянул,
да,
его,
упомянул, да,
что он есть, он действует.
Ну, что он очень не хотел бы им воспользоваться,
конечно,
но, тем не менее,
да,
он не отменил этот мандат,
да, поэтому...
и не отозвал его.
Но,
да,
вы знаете, вот в обиходе, в народе, который не занимается аналитикой, политикой, но есть такое мнение, вот, лишь бы сейчас избежать войны. Да, вот не дай бог нам что-то сделать. Но надо иметь в виду, если Киеву удастся задавить Восток и Юго-Восток, ну, нам точно не избежать войны через год-два. Но только на нашей территории.
Спасибо.
Не там.
Давайте вернемся к этой теме после небольшой паузы. Я напоминаю, гость нашей программы, директор Российского института стратегических исследований Леонид Петрович Решетников. Он же, кстати, генерал-лейтенант.
Вы слушаете программу «Визави с миром».
Директор Российского института стратегических исследований Леонид Петрович Решетников, он же генерал-лейтенант. Я специально вот подчеркнул это вторую ипостась, да, вашу, потому что, ну, мы говорим о таких вещах, которые имеют отношение, к сожалению, имеют отношение к военным аспектам этой проблемы. И вот вы сказали, что если мы допустим, и если все-таки вот ситуация станет такова, что вот эта вот маргинальная власть возьмет все-таки вверх и возьмет под контроль всю территорию Украины, то вполне вероятно, что Россия может стать на грань войны. Так, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду размещение какого-то контингента НАТО, либо их баз, либо вы имеете в виду общую маргинализацию ситуации, которая уже даже в некоторых своих, между прочим, аспектах, вот я, честно говоря, не представляю, вот все-таки, если меня бы спросили, я не представляю себе, что можно, не вводя новый порядок неонацистского толка, крайне националистического, взять под контроль Украину. Значит, если нет, то будут элементы хаоса, да, какие-то региональные вспышки, больше или меньше, и элементы вот такого марионеточного, так сказать, контроля. Ну, смесь, тем не менее, гремучая, потому что, вот посмотрите, да, вот эти фашистующие, как вы назвали их, фашизоиды, да, они же могут устроить голодные игры на территории всей Украины, могут. А то, что уж они голодные игры могут устроить на границе с Россией, так это, как говорится, к бабке не ходи. Это, конечно, очень опасная ситуация. И я бы хотел, чтобы именно как человек, имеющий отношение к военным, к военной касте, да, чтобы вы дали этому оценку. Какая же угроза может возникнуть в отношении России? Ну, первое, если можно, первое. Допускаете ли вы размещение баз НАТО на территории Украины?
Ну, конечно, допускаю. А кто не допускает? Безусловно, во-первых, появится сначала отделение Центрального разведывательного управления в Донецке, в Харькове, на границах с Россией. Это 100%. Они не будут иметь вывеску такую, да? Они будут написать вывеску там «Фонд демократии» или «Фонд любви к русским». Появятся эти отделения, которые задача уже будет работать по России. По России с позиции Харькова, Донецка, Полтавы, Луганска, с нашей границы. Да?
Во-вторых, впервые мы будем граничить с НАТО, да?
Да, безусловно. НАТО, Украина может не вступать в НАТО, как Грузия, но там будет полно НАТО. Появятся пункты перехвата, радиоразведки, контроля и так далее. Это для начала. Появятся и установки, они будут называться ПРО, да, противоракетная оборона. На самом деле это могут быть любые ракеты, там, и антиракеты, и любые ракеты, крылатые, какие угодно. И это появится. Все это будет появляться, да? То есть мы нарушаем сразу же баланс в наших военно-стратегических вопросах с Соединенными Штатами, да? Это от Харькова до Москвы 700 километров, да? Это можно на машине за 6 часов доехать, на самолете за 50 минут долететь и так далее. Мы ставим под угрозу все, да? Это первое. Но есть, на мой взгляд, более важный вопрос. Дело в том, что если им удастся все это сделать и поставить под более-менее действующий контроль, конечно, под полный им будет сложно, все эти процессы, о которых говорили, бурления, они будут продолжаться, то линия фронта перейдет в Курск, Белград, Белгород, Воронеж, Брянск, Ростов-на-Дону. То есть вся эта нечисть, вся эта работа по расшатыванию, которые они на Украине занимают, она все перейдет на территорию России. А за Орлом уже Москва. Вы понимаете, в этом ведь цель Запада, США, не просто поставить под контроль Украину, это делается ради нанесения удара по России. И по принципу, которым США руководствуются многие десятилетия, несмотря на уступки, а Карфаген должен быть разрушен, вот пока они конечной цели не добьются, они будут действовать. И почему я говорю, через год, возможно, военные действия, да, или какие-то столкновения, но уже на нашей территории. Вот это мы должны понимать. Ну, мы смотрите, понимаем, что вот бросим, да, Украину, и все. Это, знаете, да, как в конце 80-х годов, в середине, очень распространено было в политической нашей элите: давайте бросим Восточную Европу. Мы там боремся все время, силы тратим на эту Польшу, Венгрию, там, Болгарию. Бросим, и нам будет хорошо, вот граница. когда мы, некоторые политологи и деятели вот моего плана, говорили, да вы что, если мы их бросим, фронт перейдет в Белоруссию, Украину, Прибалтику.
Ну, это, по-моему, это очевидно.
Же, это же элементарно. Да, это да, очень да. Элементарно, это элементарно для людей, кто занимается политикой. Не надо быть генералом. Да? Да. Он так и перешел. Он так и перешел. Как только мы оставили их, фронт перешел сюда. Как только мы оставляем Украину, фронт переходит сюда. И мы столкнемся с этим в Москве.
Да, к сожалению, так уж устроен этот мир. И здесь надо смотреть правде в глаза. Мы это видели на примере событий 17-го года, когда совершались перевороты. Кто-то побоялся крови, малый, как Янукович, побоялся.
Ну, Путин очень хорошо сказал. Да. Он побоялся, Лукашенко об этом сказал.
Побоялся малой крови, превратился в тот хаос, который выливается в большую кровь. Понимаете, поэтому здесь, конечно, говорить о том, что нет, никогда и ни за что на свете мы не войдем и не будем участвовать, я думаю, что так вообще в истории не говорят. Не бывает, это какое-то, извините, политическое чистоплюйство. Да. Хотя, конечно же, конечно, никто этого не хочет. Конечно, все этого опасаются, и это... Благочестивый страх, потому что война есть война.
Но я опасаюсь Байдана на Красной площади.
Вот я хотел на эту тему. Вот смотрите, мы с вами как бы вот говорили сегодня о том, что подход США и вообще Запада несколько изменился по части неразборчивости в отношении союзников. Такое всеядное отношение. Кто вот только нас хочет поддерживать и на кого мы можем делать ставку, больше того, выбираются такие пассионарные, активные, безбашенные иногда слои, потому что, ну, они действительно готовы на все. Они и нужны, как таран. И вопрос о том, не повторится ли это, а признаки заигрывания с национал-социализмом в России есть со стороны Соединенных Штатов. Они уже обозначились на самом деле. Так вот вопрос о том, а не повторится ли этот сценарий здесь? Причем с использованием тех же сил.
Ну, смотрите, Болотная площадь же показала, что у нас такое же объединение возможно. Они все вместе выходят. И западные либералы, и так называемые русские националисты, и русские фашисты. Казалось бы, несовместимые вещи. Да, они... как бы стоят вместе и говоря все против...
Как бы вместе и порознь.
Да, вместе и порознь, но они...
Но на одной площади.
На одной площади, и они против одной власти. Все эти против одной власти. То есть такая полумодель Майдана у нас уже пробовалась. И возможен ли у нас этот сценарий? Я считаю, возможен. Почему? Если мы сейчас проигрываем на Украине, если наших братьев, русских людей... А это, как сказал Путин, русский мир. Он очень правильно сказал. Очень правильно.
Обязательно с фамилиями русскими. Да.
Это русский мир, да. Это люди, которые считают и живут в ареале русского мира уже столетиями, да. Если мы теряем часть своего тела, многие очень рассуждают, привыкли, меня вообще поражают эти люди, за 20 лет привыкли называть Украину другим государством. Да это наша рука или нога. Или печенка. Это же часть нашего государства, нашего мира, наших людей. Как это можно отделить? Вот за 20 лет они другое государство. Какое другое? Мы же все вместе жили столетиями. У нас одни герои, одна история, один язык, один менталитет, одна кухня. Оно все одно. И вот они другое государство. Хочется сказать, завтра захватят Воронеж и провозгласят его независимым. И мы будем говорить, это другое государство. Какое другое государство? Как оно создано? Как оно появилось? В результате чего оно появилось? Это же насильственное отделение от нашего государства, насильственное отделение в 91-м году.
Да, Владимир Ильич бомбу заложил.
Да, Владимир Ильич Ленин заложил бомбу.
Потом Хрущев.
Да, потом Хрущев, эта бомба взорвалась. Это не другое государство, это русский мир. А русский мир, если будут откалывать по кускам, то от него останется вскоре, понимаете сами, ничего не останется. И если вот так вот смотреть... И что его откалывают, да? И сидеть и говорить, ну, это другое государство, пусть они сами там разбираются. Это позиция, которая приведет к падению России. Я недавно осенью выступал с лекцией в Институте национальной обороны Военной академии Франции, где собралось около 100 политологов, будущих послов и так далее. Говорил о нашей политике, и подошел ко мне бывший министр обороны Франции Шенвенман, и очень известный человек. Да, и сказал, я вас слушал и понял, что Генри Киссинджер был прав, когда мне говорил полгода назад, что русских нельзя переделать в европейцев. У них такой менталитет. Нельзя, это бессмысленно их пытаться сделать из них европейцев. На мой вопрос, а что сделать, он сказал, один выход, расколоть их на 10-12 государств. Но это же очевидно. Мы все это пропускаем мимо ушей, ну, кто-то там чего-то сказал, но это говорят серьезные люди. И это такая задача. Если мы сейчас будем проглатывать и говорить, пусть там они сами разбираются, пусть вот эти люди, которые ходят с нашими флагами, плачут, как крымчане плакали, да, вот, им будем говорить, пусть они сами разбираются, завтра они придут к нам. Карфаген должен быть разрушен, говорил сенатор Катон, правильно?
Ну, понимаете, ведь тут получаются еще такие, я бы сказал, у нас своего рода ножницы, если люди, народ массово выходил на площади российских городов, больших и малых, с лозунгом «своих не сдаем», то понятно, да, что сдать своих, если речь пойдет о притеснениях крови и унижений, Россия не сможет, иначе она потеряет. Дело не в том, только что мы потеряем международный престиж, и даже не только в войне дело,
внутри
а войны
страны
внутри
потеряете.
Страны, тот подъем, который Россия и россияне пережили в связи с присоединением, с воссоединением, извините, Крыма, он улетучится, и мы будем иметь форму тяжелейшей национальной депрессии.
Депрессии, да.
А это очень опасно.
Конечно.
Это опаснее внешних угроз,
конечно,
на самом деле.
Они...
Вот тогда те пассионарные силы, которые, вот тогда они заряжены вот другой энергетикой совершенно, не консолидирующей нацию, а разъединяющую, вот тогда они начнут работать.
Я бы вот в этой передаче, не знаю, есть такие вопросы или нет, я хотел бы особо...
Вы можете задать сами себе вопрос.
Отметить вот... то стратегическое мышление нашего президента. Ведь он мыслит не на год вперед, а на несколько лет. Он это делает, ему что это хочется? Он понимает, какие трудности ждут России, но он понимает, какие еще большие трудности, даже не трудности.
Некоторые выборы безальтернативны.
Да, некоторые выборы безальтернативны. И он действует на упреждение сейчас. На упреждение той ситуации, которая
может возникнуть. Это бремя любого руководителя.
Но не каждый руководитель справляется
это
с этим бремя.
Мы видим на Януковича. Это мы видели и в нашей недавней истории.
И в нашей недавней истории, да.
Вы знаете, вот ситуация вообще на Украине и в Крыму, вернемся сейчас к крымским делам, скажем, да, они обрастают всякого рода слухами, которые вот я не могу даже оценить. Вот вопрос задан, давайте ответим на него, потому что вы человек намного более информированный, чем наши рядовые слушатели, более информированный, чем я, как ведущий.
Это вряд ли.
Да, нет, это абсолютно точно. И вот из Москвы вопрос. Слышал, что стремительная операция по присоединению Крыма к России была продиктована в том числе и острой необходимостью поломать планы Киева по передаче территории Крыма под военные базы США. Якобы после 1 мая, уже после 1 мая, Яценюк мог отдать американцам землю под 3 базы в Крыму. А российскому флоту в Севастополе должны были предъявить ультиматум, чтобы он скорее покинул полуостров. Так ли это? А то слухов много, а информации нет.
Вы знаете, насчет сроков я не могу сказать, но это, в общем, абсолютно...
Но если мы говорили о возможности баз прямо вот в Харьковщине,
да, это абсолютно правильная информация.
Правильно.
Я только не могу подтвердить сроки, это сложный вопрос, но это правильно, это такие планы были, и нам оставалось только топить наш Черный Черноморский флот, как Ленин в 18 году утопил, некуда было девать, так и сейчас. Это реально была угроза. Почему они так злятся из-за Крыма? Это был...
Сорванный план.
Это был сорванный план, но... Когда они начали эту операцию постановки под контроль Украины, Крым был самым, кстати, лакомым кусочком, да, потому что он вдается в Черное море, по-моему, на чуть ли не на 200 километров, я сейчас не помню. Вот, там прекрасные условия для базирования флота, для ракет.
Авиации.
И авиации. Ты контролируешь...
Кстати, локационное слежение, ведь это же высокогорный район.
Да.
Там
и
площадки,
ты контролируешь не только Россию, но ты контролируешь Турцию, которая не очень сейчас хочет подчиняться США так беспрекословно. Ты контролируешь и направление Ирана. Это лучше, чем ставить там в Румынии.
Кавказ.
Да, Кавказ, само собой. Поэтому они так разозлились, что
ну,
вот
я
это...
думаю, что и Средиземноморье, по крайней мере, воздушное пространство, что ж там до Средиземного моря, тут всего это, ничего.
Это, конечно, с точки военно-стратегически, это страшная потеря. Они так, так в такой ярости...
Но сейчас, заметьте, говорят, а, на Крым, это ладно, ничего. На самом деле, это, конечно, не так. А вот если ситуация будет, вот, будет развиваться по худшему сценарию, да, и мы действительно встанем перед перспективой размещения каких-то контингентов скрытых, открытых, а также столкнемся с размещением или перспективой размещения какой-то ракетной техники, да, вот в восточных и южных районах. Крым здесь играет роль какого-то противовеса,
конечно,
находясь вот в этой части.
Конечно, конечно.
Под брюшье Украины, получается.
Конечно, играет. Конечно, играет, и мы можем что-то устанавливать и там. Кстати, судя по всему, кое-что стоит. Вот. И для нас с военно-стратегической точки зрения это очень важно и на этом направлении, о котором вы говорите. Но нам надо, правда, исходить еще из того, что для реального такого, ну что ли, как сказать, захвата Украины войсками НАТО, вообще-то оснований, то есть не оснований, возможностей-то нет.
Интересно.
Особо НАТО сейчас не располагает свободными силами. Вот, это раз. Потом большим желанием союзники США тоже не очень, ну, кроме поляков, которые готовы всегда выполнить указания хозяина, вот, остальные-то не рвутся, и сил-то нет. И вообще в европейских странах, надо сказать, что настроение общественности, оно больше даже склоняется в нашу пользу, чем в пользу...
Это так, да. НАТО, мы судим по статьям газетным, но это, но общественное мнение, конечно, в Европе совсем иное.
Да.
Кстати, мы говорим иное. В Соединенных Штатах большинство, об этом все говорят, 58%, по-моему, против каких-то агрессивных действий и на Украине, и тем более против России.
Ну да, а самим вот американцам тяжеловато, конечно. И так войска стоят везде, где только можно. Тут еще надо усиливать...
Ну и надо еще смирять население, потому что...
Поэтому по пути баз они могут пойти, но по пути баз надо идти тогда, когда в Киеве будет действующая, более-менее эффективная власть. Более-менее эффективная.
Интересный есть вопрос, который переносит нас от Украины, от степей Украины и от гор крымских, переносит нас в Арктику, где... Совсем другой ландшафт. Тут ландшафт другой, а информация такая тоже интересная. Из Москвы вопрос. Слышал, что стремительная операция... Нет, извините, поправите там. Вопрос об Арктике. Вопрос об Арктике. Из Санкт-Петербурга вопрос. Прокомментируйте новую ситуацию в Арктике. Там уже наш десант высадился. Новые месторождения энергоресурсов нашли. Северные базы создаем. А вот с точки зрения технических возможностей, реально ли эффективно осваивать крайний север? Полагаю, что в районе экватора еще немало богатств находится, а все почему-то ухватились за регион Арктики. А в чем, собственно, дело? Ну, давайте по порядку. То здесь очень много всего сразу. Ну, насчет, да, вот нам показывали учения десанта. Такие достаточно уникальные, на мой взгляд. Я, конечно, не такой профессионал, как вы, но мне показалось, что сама операция, судя по комментариям ведущего, достаточно беспрецедентна. А, ну вот почему десант, почему Арктика? Сейчас мы вроде вот нам дали шельф Охотского моря, отстояли мы в ООН, да? А следующий этап у нас как раз Арктика. Но мы же хотим мирно развивать Арктику. И тем не менее вот показываем и демонстрируем, что силу. Мы... Да, силу. Да. Вот в чем тут дело.
Ну, опять же, это вписывается в наш тезис о переформатировании мира. США и силы, стоящие за США, они понимают, что... Через 30-40 лет встанет очень в жесткой форме вопрос о энергоносителях, о нефти, о газе. И изучаются те регионы, которые могут быть в этом смысле палочкой-выручалочкой. Тут опять хочу подчеркнуть правильное стратегическое мышление нашего президента. Ведь все это делается на десятилетия, да? А то, что мы... показали там военное присутствие, которое было всегда. Кстати, в Советском Союзе было военное присутствие в Арктике. Это говорит только о том, что целый ряд государств Запада, Соединенные Штаты, Канада, да и наши друзья, китайцы, проявляют повышенный интерес к Арктике, в том числе к районам, которые принадлежат или относятся к нашей территории, к нашей зоне. И мы сейчас на будущее столбим эти районы. Просто столбим, чтобы не оказаться, как в 90-е годы, обезоруженными, все открыто, заходи, бери, заезжай, занимай. Потому что в Арктике может произойти факт, как это вот захвата мест, да? Как вот в Крыму крымские татары на Украине, когда в Украину входил Крым, они захватывали эти земли, да, и вот сейчас надо, наверное, их признавать или что-то с ними делать. Так и там. Это все возможно в Арктике, где нет жестких границ, где нет военного присутствия, поэтому ну, мы действуем на опережение на 30-40 лет вперед. Арктика богата запасами, и никакой экватор особенно не сравнится с этими запасами, которые есть там. И надо сказать, что открыты они-то были во второй половине 80-х годов, еще при Советском Союзе. Штокманское, если вы помните, да, месторождение, это приразломное. Вот, приразломное сейчас запустили и показали, что действительно можно все это делать. Да, угу. Сложно, но я думаю, через 20-30 лет будет легче, ну и легче с точки зрения развития техники, науки и техники, и легче, что, ну, идет все-таки очевидный процесс потепления, и все-таки, наверное, Северо-морской путь лет через 10-15 будет открыт, если не в течение всего зимнего периода, то...
Ну, многих и меня это не радует с точки зрения экологии и климата,
да,
но это но, к но сожалению, это реальность.
Это да. же реальность. Поэтому то, что здесь делаем мы, ну, на мой взгляд, это даже не характерно для Советского Союза действовать на такое опережение, упреждение ситуации. Это очень правильная линия.
Ну уж, мы, коль скоро, не хочется пугать слушателей, но они сами задают такие вопросы. Я понимаю, почему, кстати, во время прямой линии вопросы такие задавали. Вот Дмитрий Киселев говорил, что он так чувствует удушающее такое действие со стороны НАТО. И хотя президент сказал, не бойтесь, но отвечая на его вопрос, он как бы косвенно показал, что понимают такие ощущения. И многие люди так себя ощущают, какого-то такого кольца, да. И вот в связи с этим из Ярославля нас просят разъяснить. Прозвучали заявления такого рода, что если США захотят, то они могут за час уничтожить все российские стратегические ракетные силы. Вот как вы оцениваете?
Ну, знаете, если США действительно знает точно все наши расположения, всех наших стратегических ядерных сил...
В том числе и подводных, да?
Да, вот они точно знают их расположение. И если, вот два «если» должно соединиться, и если мы в период, во время нанесения удара ничего не делаем, а сидим, то действительно они... теоретически могут уничтожить все. Но это если... Но если мы все-таки что-то делаем, а мы должны делать, то мы должны помнить, что у нас есть система раннего предупреждения. Она есть. Ну, конечно, если они построят томагавки в Харькове, это системе очень сложно сработать. Угу. Но пока они еще туда их не поставили. Да, у нас есть система раннего предупреждения. У нас есть ракеты, которые можем запустить. Есть время поднять стратегические бомбардировщики, и есть дежурные атомные подводные лодки.
Которые вообще неуязвимы.
Которые, да, очень сложно разбомбить. 10%
вообще-то, если остается, то тоже мало никому не покажется.
Да, конечно. Ну... Поэтому угроза действительно есть. И нанести они, особенно если мы сейчас вот дадим слабину и потеряем Украину восточную, они, конечно, приблизятся сильно, но так сказать, что они сразу все уничтожат, это...
А тактическое ядерное оружие, оно подвержено вот таким превентивным ударам?
Ну, тактическое тоже.
Ведь перехватывать тактические ракеты ядерные намного сложнее.
Конечно, но сложнее. Я говорю, теоретически это только возможно. На практике, ну, нанести по всем точкам нашего базирования наших и тактических, и стратегических сил, но это очень, вот, очень маловероятно.
Вы знаете, мы, конечно, сейчас говорим о каком-то таком, да, это даже не Армагеддон, а что-то такое.
Да.
И мы просто понимаем, что, рассуждая на эту тему, нельзя, чтобы у противной стороны, скажем так, да, противоположной, создавалась такая иллюзия безнаказанности. Она подталкивает. Хотя, конечно, я думаю, что для... Надеюсь, что до этого сумасшествия не дойдет, но... Но были времена, когда мир сходил с ума, конечно, правда? Да, поэтому давайте мы вернемся...
В прошлом веке два раза.
Да, давайте тогда вернемся к более светлым воспоминаниям этих дней. Все-таки еще Пасха, еще праздничные дни. Пожелаю вам, вашему институту, всех благ.
Спасибо.
Нашим слушателям тоже. Так что Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.